С нами уже у микрофона военный эксперт Олег Жданов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем говорить не о Луганске, потому что там, собственно, таких активных боевых действий сейчас не происходит, а все-таки сосредоточились они на Донецко-Мариупольском направлении. Почему так?
Ну, в принципе, есть версия, что это разное курирование вот этих республик. Луганское образование курируется органами ФСБ России, а Донецкое формирование курируется генеральным штабом ИГРУ. Соответственно, и риторика такая же. На Луганском направлении мы смотрим, там более-менее и переходы организовываются, и обстрелы меньше прекращается, а на Донецком направлении более активно. Тем более, что еще Донецкое направление географически так расположено, что если смотреть от Донецка, это прямое направление на Запорожье и Днепропетровск, то есть наиболее угрожающее направление. И на юге, на Мелитополь, это версия как сухопутного коридора в Крым, она тоже является на сегодняшний день животрепещущей и очень такой больным местом.
О конфликте между кем и кем, какими сторонами говорит то, что в Донецком и Мариупольском направлении продолжаются эти обстрелы. Если принять за версию то, что эта область курируется генштабом, то против кого на самом деле стреляют генштаб, скажу в кавычках?
Генштаб выполняет общую задачу, просто методы разные. Дело в том, что если спецслужбы, они привыкли работать тихо и спокойно, без лишнего шума и пыли, как говорится, то военные, они привыкли работать на показательные стрельбы, на грохот, стрельбу, салюты, фейерверки, ну так, утрированно говоря. Соответственно, в этом и кардинальная разница. Дело в том, что на Луганском направлении то же самое, диверсионно-разведывательные группы наиболее активные, чем на Донецком направлении. А на Донецком направлении более активные огневые средства воздействия.
Что, это игра мышцами?
Конечно. Это не просто игра мышцами. Это, понимаете, это инструмент принуждения к принятию политических решений. И на сегодняшний день, если мы смотрим чуть-чуть шире, то понятно, что Российская Федерация идет ва-банк. Ва-банк в том плане, что президент Путин вынужден официально признать, что всегда найдется тот, кто будет стрелять. Лавров, министр иностранных дел, говорит о том, что обстрелы не прекратятся. То есть они уже в открытую официально признают, что это их рук дело, и что это все будет зависеть от политических решений в парламенте Украины.
Вы знаете, вот ехала, когда на эфир, меня подвозил таксист, который оказался, скорее он оказался таксистом, а до этого был в 95-й бригаде снайпером и прошел ДАПы пески как раз
в первых волнах мобилизации.
Да, первая волна мобилизации. И я вот о чем с ним разговорилась, конечно же, о событиях в ДАПе. Я вспоминала это так со стороны журналиста, да, он вспоминал о том, что там происходило, потому что он был там все последние дни. Но я потом ему задала такой вопрос этому мальчику: а как вы считаете, там возможна новая волна эскалации? Вот у вас есть такое ощущение? И он сказал, что, скорее всего, нет, потому что только безумец пойдет на те укрепления, которые Украина выстроила вдоль линии разграничения. Ну, это правда?
Да, конечно же.
То есть вы тоже так считаете, что эскалации
абсолютно
уже не будет?
Я еще об этом сказал в марте прошлого года, что этап активный после сдачи Дебальцева, этап активных боевых действий закончился. Максимум, что мы на сегодняшний день можем иметь, это вот это количество обстрелов, которое может варьироваться там плюс-минус 20, 30, 40. Это будет стрелковое оружие, минометы или артиллерия, или грады. Кстати, грады уже применяются. То есть мощность огневого воздействия наращивается. Но это могут быть единичные атаки на какие-то единичные блокпосты, но никто не пересечет линию разграничения. Поверьте, это, во-первых, это связано с политическими последствиями для Российской Федерации, это раз. Ну и второе, то, что на данный момент и инженерное оборудование позиций, и численное преимущество на нашей стороне.
Если посмотреть на карту горячих точек, уже не раз и не два, и в новостях на Громадском радио мы их озвучиваем, и во вчерашнем интервью со спикером Генштаба АТО Селезневым также они звучали. Если эти точки на карте расшифровать в некое послание, можно ли закономерность увидеть в том, где и как часто стреляют?
Ну, я скажу так, что Российская Федерация хочет доказать, что на постсоветском пространстве и единственное, здесь Сирия немножко в стороне, а на постсоветском пространстве они главный гегемон всех идей и направитель всех действий. И эта возможность, демонстрация силы, это как повод войти назад в большую политику, в геополитику, но на правах как бы владыки огромных территорий.
Но в этих точках расположены какие-нибудь важные стратегические объекты?
Нет, это сферы влияния. Каждая точка — это болевая точка той страны, в которой она создана, для того, чтобы иметь возможность влиять на особенно внешнеполитические решения руководства этой страны. Это мы видим в Приднестровье, это мы видим в Нагорном Карабахе, это мы видим у нас, та же самая ситуация. Все одинаково.
Возвращаясь вот к тому, что происходит в АТО, я снова-таки использую некоторые фразы из разговора сегодня с бывшим военнослужащим 95-й бригады. Он говорил о том, что вот то, чем боевики сейчас занимаются вдоль линии разграничения, это они напоминают о своем присутствии, отрабатывают деньги. То есть они своим кураторам напоминают, что мы есть, мы делаем вид, что мы вот стреляем. Но с другой стороны, есть комментарии Генштаба о том, что плотность обстрелов увеличивается. То есть можно стрелять мало, но при этом много.
Да. Ну, я немножко вас подправлю. Они не просто они не напоминают. Они не вольные стрелки. В данном случае про вольных стрелков мы говорили в 2014 и первой половине 2015 года. На сегодняшний день органы, Российская Федерация максимально структурировала всех полевых командиров, которые не захотели стать в строй и подчиниться дисциплине, всех ликвидировали. Все остальные находятся в составе так называемых вот этих первого и второго армейских корпусов, расположенных на оккупированных территориях. Все более-менее структурировано. Поверьте, каждый обстрел, который проводится, это все спланированные действия. Это поставленные задачи, это выделенная техника, боеприпасы, определены люди, их количество и, соответственно, полученные деньги за выполненную работу. Тут немножко обратная связь. Тут строго руководящая и направляющая роль Генерального штаба Российской Федерации. И в зависимости от того, что... Вот, кстати, плотность, да, огня и массированность обстрела, они именно зависят от этого. Генштаб ставит задачи. Либо это должен быть беспокоящий огонь там, со стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов, либо это должен быть массированный огневой налет с применением артиллерии для нанесения максимальных потерь. То, что мы наблюдали в мае месяце, да, мы потеряли рекордное количество людей убитыми и ранеными за один месяц. Почему? Потому что мы стоим на пороге вот таких политических решений. Будем принимать, не будем принимать.
Мне казалось, что потери связаны с активизацией ДРГ, или это не так?
Нет. Допустим, промзона, там же было вплоть до применения градов. Даже президент в сопроводительном письме, награждая посмертно, к сожалению, комбата 72-й бригады, написал, что группа, которая занимала оборону во главе с комбатом, подверглась обстрелу с установками «Град». То есть это исключительно нанесение потерь.
Это говорит Олег Жданов, военный эксперт в эфире программы «Киев-Донбасс». И я напомню, что сегодня ее ведут Ирина Славинская и Анастасия Багалика. А вот если вернуться к сравнению Донецкого и Луганского направления, на Луганщине тоже есть точки, где обстрелы регулярны, и почему-то именно эти места боевиков интересуют больше всего. Например, это станица Луганская и Золотое. Почему так происходит?
Ну, надо смотреть на геофизические расположения. Во-первых, станица Луганская, она находится в таком месте, где если будет угроза наступления, да, то сразу, допустим, то же счастье попадает в окружение и на оккупированную территорию. Вот. Плюс остальные направления на Луганской области, я уже говорил выше, что они там в основном организованы переходы, там большое скопление людей, в том числе и с оккупированных территорий, которые двигаются на подконтрольную Украине территорию и обратно. И поэтому они не будут среди мирного населения и не будут наносить такие потери. Потому что это может вылиться в протестные настроения. Там и так ухудшается социальное положение и растут протестные настроения внутри самих этих образований. Поэтому выбирается там, где есть войска, где меньше всего народу, где можно воздействовать исключительно на Украину.
Если уже упомянули о переходах через линию разграничения, то что мы знаем о движении мирного населения на подконтрольных боевикам территории? В Киеве видно, что большие волны переселенцев уже прекратились. Теперь, если кто-то и переезжает, то буквально поодиноке семьи. И, может быть, теперь благодаря работе блокпостов и контрольно-пропускных пунктов прозрачнее стала линия разграничения. Как это все происходит?
Ну, я даже скажу, что появилась небольшая волна возвращенцев на сегодняшний день, потому что некоторые все-таки политика государства не сработала, опять же, в масштабах страны, вот с помощью переселенцев. Была, вот помните, эпопея с лжепереселенцами. Ну, то есть люди, очень многие остались без пособий, без поддержки государства, и поэтому вынуждены в конечном итоге вернуться. На сегодняшний день фактически только на вот этих переходах и в основном в Луганской области организованы какие-то посты, пограничные посты, которые пытаются на сегодняшний день организовать там паспортный контроль перемещения этих людей. Вот. Скажу точно, что, допустим, два пенсионных фонда, которые работают на оккупированной территории от Российской Федерации, и наш сотрудничают в том плане, что две пенсии получить нельзя. Нельзя получить пенсию на оккупированной территории, потом приехать в Украину и получить пенсию здесь.
То есть, я переспрошу, происходит обмен данными между пенсионными фондами?
Да. База данных сбивается и корректируется, человек не может получить две соцвыплаты на разных территориях.
Хотя это...
Точнее, одну соцвыплату два раза, вот так правильно
будет сказать. Это вообще можно причислить к обмену данными личными с боевиками?
Коллаборация?
Смотрите, сейчас вы же смотрите шире. Сейчас идет политика президента о том, что надо, раз не получилось изменить Конституцию и придать особый статус там с помощью законопроекта, да, сейчас взят курс на то, чтобы реинтегрировать эти области, максимально реинтегрировать в состав Украины. И потом поставить перед фактом все общество, что они же уже все интегрированы, ребята, осталось только узаконить эту интеграцию. У нас министр Розенко говорит о том, что мы легально покупаем уголь у представителей ЛНР и ДНР, да. Мы понимаем уже, что пенсионные фонды сотрудничают. В Ясиноваты железнодорожники выходят на митинги, требуют от Украины, требуют зарплат и пенсий. Вот. То есть у нас создано целое министерство оккупированных территорий.
Ну, а его создание давно просили, в принципе, активисты.
А смысл? Вот скажите, смысл. Если мы говорим слово «оккупированное», это значит, что там нету нашей власти, нету наших полномочий,
да,
ни правовых, ни юридических, никаких.
Да.
Так а что это тогда министерство делает? Просто наблюдает за этими территориями? И если мы даем действительно статус им оккупированных территорий, то вступает в силу Женевская конвенция, которая говорит, что оккупированная территория содержится полностью за счет оккупанта. Поэтому, по идее, у нас линия фронта, если это оккупированная территория, значит, там враг. Значит, должна быть линия фронта, должна быть закрыта граница временная по линии фронта. И никакого перемещения, особенно товаров. Да, люди могут, это гибридная война, мы понимаем, что есть особенности ведения современной войны. Люди могут пересекать эту линию, потому что мы не можем окончательно бросить свое население, с одной стороны. А с другой стороны, если рассуждать, ну, чисто по-человечески, они проголосовали на референдум сходили, поэтому высказали свое мнение.
Я так понимаю, что тут вступает в силу такая юридическая казуистика, в том числе в отношении создания таких министерств и название того, что происходит, закрытие, не закрытие границы.
Ну, у нас не то, что казуистика. Я скажу, что у нас полное отсутствие законности в данном случае.
У нас это у кого? Я сейчас задаю вопрос голосом Андрея Куликова, который не любит таких обобщающих
решений. Хорошо, я скажу более конкретно. Президент с его политикой в отношении вот этой ситуации на Донбассе занял нейтральную позицию, практически это позиция голова в песок, и просто ничего не делание. У нас нету ни официальных определений, у нас нету каких-то официальных законов, у нас нету каких-то официальных распоряжений, которые бы регламентировали деятельность, которые бы четко определяли статусы. У нас даже Минская группа, она просто висит в воздухе. Это такие, получается, своего рода добровольцы-волонтеры, которые поехали и там представляют интересы Украины. До сих пор непонятно их статус. Вот о чем я говорю. Я говорю о том, что не просто казуистика, а просто полное отсутствие юридического обоснования и закона в данной сфере.
Военный эксперт Олег Жданов в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.
И у нас еще остается около 3 минут для разговора.
Я вот хотела задать традиционный вопрос. Он связан с тем, что наступила летняя пора, ну вот весенне-летняя, да.
Это ты значит... хочешь о каникулах спросить?
Нет, не о каникулах. В контексте зоны боевых действий этот вопрос звучит несколько не так.
Это была ирония.
Привлекательно, да. Он звучит вот как, собственно, то, что... сейчас теплая погода и появилась зеленка, и такие вещи. Как это влияет на ведение боевых действий?
Ну, это может изменить характер ведения боевых действий в том плане, что будет более активно проводиться минно-диверсионная война. И мы будем наблюдать и активизацию диверсионно-разведывательных групп, опять же, задачей которых будет нанесение максимальных потерь, начиная с материальных средств и заканчивая личным составом. Ну и минно-взрывная война.
То есть, я так понимаю, что все усилия Красного Креста и миссии ОБСЕ по разминированию территории, они вот могут быть сведены впустую.
А скажите, пожалуйста, какие могут быть усилия Красного Креста, если нет юридического статуса этих событий? Это получается, в общем-то, это какой-то уголовный беспредел по взрывам и по этому. Красный Крест приезжает там, где есть военные действия, официальные военные действия. Ну, а то, что ОБСЕ по поводу разминирования, ну, опять же, мы даже не объявили эту зону гуманитарной катастрофой, вот как это было сделано в Ливане, допустим, или в Югославии, и не призвали на весь мир на помощь по разминированию этих территорий.
Если коротко, ваш прогноз на лето?
Ну, лето будет жарким в плане войны, я имею в виду, в плане обстрелов, до тех пор, пока Украину не принудят к какому-то политическому решению. То есть мы вот в это лето, я считаю, должны определиться, либо мы белые, либо мы черные.
Что ж, Олег Жданов, военный эксперт в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.